лауреата Нобелевской премии Льва Ландау. В первой передаче, посвященной юбилею ученого, его ученик и соавтор, основатель Института теоретической физики имени Ландау, автор книги воспоминаний «Дау, Кентавр и другие», академик Исаак Халатников, расскажет о начале своего сотрудничества с Ландау в Институте физических проблем, об участии физиков-теоретиков в работе над атомным проектом и об обстановке, в которой работали ученые в послевоенные годы. С Исааком Халатниковым беседует Ольга Орлова.
Исаак Маркович, вы познакомились с Ландау еще до Великой Отечественной войны. Вот, судя по вашим воспоминаниям, в 1940 году.
Да.
Но аспирантом вы уже стали после войны, когда после демобилизации в 1945-м. В тот момент Ландау возглавлял теоротдел, Петр Капица был директором института. Вот какая обстановка была в то время в институте? Внутри института что происходило?
Ну, внутри институт был, конечно, уникальным учреждением. Это было совершенно ясно, необыкновенный порядок, начало всех заседаний в точно установленное время, ученые советы, которые проводил Капица, и, конечно, семинары Ландау. На первый семинар собирался только кружок, так сказать, близкий круг Ландау, его ближайшие ученики тогда. Они все помещались за большим таким прямоугольным столом, который стоял на подиуме. Дальше на стене были доски, на которых докладчики докладывали. Так что все участники, которых было всего человек 12, вот эти семинары в таком изысканном составе, вот 12 человек сидели за этим прямоугольным столом. Ландау внимательно слушал докладчика, перебивал сам, перебивали и участники семинара. Можно было задавать вопросы, не дожидаясь, пока докладчик кончит рассказывать. В нормальной ситуации Ландау перебивал, задавал вопросы, добивался ясности. Иногда сам выходил к доске и показывал, как вообще это следует делать, потому что обычно на семинарах рассказывались рефераты работ, которые публиковались тогда в физическом журнале Physical Review. Только теперь Physical Review — это несколько томов в месяц выходит, а тогда была эта тоненькая тетрадка каждый месяц.
А вы могли свободно их выписывать, получать? Читать.
Институт выписывал, библиотека была хорошо оборудована, снабжалась всеми журналами, так что в этом отношении все было хорошо. Даже я, послевоенные годы, вместе с Ландау, после ухода Капицы, были переключены на атомные дела полностью. Я до этого был аспирантом, а в декабре 1946 года Ландау мне сообщил, а теперь вы будете уже не аспирантом, а младшим научным сотрудником. На этом кончилась моя аспирантура. Мы начали создавать, вот, так сказать, отдел совсем другого типа, с вычислительным бюро. Вначале наш теоротдел состоял, это были Ландау, Евгений Лившиц и я. К нам присоединился еще Сергей Диаков, который работал с компанейцем, был такой ученик у Ландау, компанейц в Институте Семенова. Ну, там была лаборатория Зельдовича. В этой лаборатории Зельдовича работал Сергей Диаков, еще молодой теоретик, но он уже в одном из ответвлений атомного проекта успел себя проявить. Ну, были разные направления. Он с Зельдовичем, с компонентом работал. Значит, появился Сергей Диаков. Обычно был моим дублером в некотором смысле. Дело в том, что ответственные расчеты нужно было проводить, как это называлось, в две руки. Поэтому они делались двумя обычно сотрудниками, независимо, параллельно. И вот Сергей был моим дублером. Иногда мы с Евгением Михайловичем основные формулы писали. В дальнейшем мы были с Сергеем Дьяковым, так сказать, дублерами, и большие расчеты проводили вместе. Нам даже выделили отдельно от тех комнат, где сидели наши теоретики и наши девушки-вычислительницы, нам выделили в другом месте страшно изолированную комнату на двоих с Сергеем Дьяковым. Дело в том, что мы занимались не только этими закрытыми работами, но и физикой. Каждый из нас имел свой, так сказать, приусадебный участок. Но сложности состояли в том, что мы все обязаны были печататься в российских журналах физических.
В иностранных тогда не разрешали печататься?
Даже как-то вопрос не возникал. До войны основной российский журнал, журнал экспериментальной и теоретической физики, ЖЭД, он издавался еще и на английском, и там печатались те же статьи на английском языке, но затем это кончилось. Конечно, сейчас мы понимаем, что наша наука, в частности теоретическая физика, терпела большой ущерб на этом, потому что даже сейчас, если вы напечатаете, но не в очень престижном журнале, то сейчас это означает, что почти вы ее выбросили, ее никто не прочтет. А лучше всего вообще журналы читают очень плохо сейчас. Поэтому, если вы хотите быть уверены, что ваш приоритет будет признан, то надо ехать, рассказывать и вдалбливать. Тех, кого они видели, тех они будут цитировать и на них будут ссылаться. Только гарантия, что на вас сошлются, это нужно самому ехать и самому рассказывать.
Капица долго работал в Англии. Ландау работал в лаборатории у Нильса Бора. У вас в те годы, когда вы стали аспирантом, да, в 40-е, в 50-е годы, не было возможности выезжать за границу, делать доклады?
Это хороший вопрос. Дело в том, что я, кроме того, что занимался бомбой, продолжал заниматься тем, что я начал как раз в 46-м году, и в 48-м году я даже защитил кандидатскую диссертацию. Я занимался все той же теорией сверхтекучести, которую Капица открыл это явление, Ландау первый объяснил, а я дальше это развивал на более, даже, может быть, высоком уровне, технически более сложном уровне, развивал теорию сверхтекучести. Мое имя на Западе было известно. Дело в том, что центром мира по низким температурам и по сверхтекучести оставалась Англия. Там, где Капица начинала работы, кстати, сверхтекучесть независимо от Капица открыл ее уже в Москве в 1938 году, уже когда он вернулся из Англии. Но в Англии продолжали эти работы Аллен и Майснер, и они тоже открыли сверхтекучесть. Они не все поняли, но меня знали в Англии. Как это объяснить? Я могу сказать, например, английский физик Давид Шенберг, позже член Королевского общества, работал некоторое время в Москве, и поэтому он в послевоенные годы познакомился с именами. Но наши работы становились известны. Дело в том, что как-то переводы на английский язык этих журналов частично производились.
И попадали.
И попадали. Запад, да? Поэтому изоляция была не стопроцентная, понимаете. Когда я позже приехал в Англию, то меня там все знали и по физике низких температур, и по теории относительности, космологии. Поэтому информация все-таки доходила.
Удивительная вещь в книге ваших воспоминаний, которая недавно вышла. Первое, что бросается в глаза, это само название. Дау, кентавры, другие. Дау, как называли Ландау, в институте, кентавр так называли Капицу. Почему в такой последовательности вы назвали? Почему сначала Ландау, потом Капица? Вот для вас это что?
Ну, для меня это много значит, потому что Ландау был мой учитель, и я работал с Ландау. Капица оказал мне содействие, скажем, в том, чтобы меня из армии извлечь пораньше. Получилось так, что я совершенно гражданский человек, студент Днепропетровского университета, не проходивший никакой военной кафедры, сразу попал в военную академию. Когда нас уже распределили, то так получилось, что начальство как-то на меня обратило внимание, и по военной карьере шел быстрее, чем мои коллеги. И таким образом я занимал уже положение, которое вообще в армии в то время занимали кадровые офицеры.
Но вам хотелось вернуться в науку?
Ну, конечно, мне хотелось вернуться в науку. Для меня никаких вопросов не было.
И Капица помог вам вернуться из армии?
Фактически он старался. Но в последний момент я все равно вернулся, но это ускорило его помощь.
То есть вы назвали так книгу по степени значимости в вашей судьбе?
В моей судьбе, да. Вы правы, конечно. Да, кроме того, у каждого из нас свой табель о рангах. Трудно сравнивать Ландау и Капицу. Он был физиком-теоретиком, Капица был экспериментатором, то есть он наблюдал явление, но объяснение явления не всегда способен был дать, и это уже было дело теоретиков. Но ясно, что мне Ландау теоретик и Ландау личность был всегда ближе.
А как бы вы охарактеризовали особенность физического дара Ландау, вот как теоретика?
У каждого свой почерк и стиль в науке.
Вот Ландау, стиль, как бы вы Ландау, описали его стиль?
Ландау обладал невероятно сильным аналитическим умом и в то же время необычайно критическим умом. Поэтому он схватывал идеи очень быстро, часто находил в них нарушения последовательной логики и быстро реагировал. Часто на семинарах он, когда докладывалась работа из журнала, так сказать, одного из авторов Physical Review, то Ландау тут же мог либо быстро показать, как надо это сделать. В чем состояла особенность Ландау? Он сам о себе говорил. Ландау любил очень все классифицировать, наводить порядок.
Систематизировать.
Вот. Поэтому он классифицировал, скажем, физиков, известных физиков. Это тоже всем уже известно. Но в то же время был первый класс, был нулевой класс, был второй класс. Шкала была логарифмическая, то есть классы отличались в 10 раз. Ландау себя только в конце жизни отнес ко второму классу, а до этого его второй класс себя не включал. Он был очень самокритичен, но в то же время знал себе цену. О себе он говорил так: «Я чемпион мира по технике». Ну, вы знаете, пианистов, у теннисистов, у всех вы узнаете их по технике игры. И в науке, и в теоретической физике есть техника. Техника – это как мощь, как он способен был использовать аппарат математически, как быстро он мог решить задачу. И Ландау говорил, что если сформулировать задачу, которая решается известными методами, то он решит ее первый в мире.
А он... кого Ландау очень ценил?
Ну вот, например, вот однажды я сказал, да, восхищаюсь, ну, после какой-то научной дискуссии, я сказал, восхищался, да, мощью его критического ума, ну, мы были откровенны, друзья, я говорю, да, какой у вас потрясающий критический ум. О, он сказал, но вы никогда не видели Паули. Паули был первый учитель в Швейцарии, в Цюрих, да, Ландау в 29-м году был послан в командировку, и он попал в Цюрих к Паули. Паули был тоже, так же, как и Ландау, необычайно острым в дискуссиях, хватал, что называется, идею мгновенно и умел тут же ее анализировать, и как разделывают рыбу, вы знаете, разделать ее на составные части. Ландау сказал мне, но вы не видели никогда Паули.
С Исааком Халатниковым беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал.